Глава 7. Золотая клетка. «Я могу помочь вам», — сказал добрый тувин Эоген, заглянув в глубокий колодец и увидев в нем плененного Шаута. «Избавить вас от этого зла». «Чем ты можешь нам помочь?» — рассмеялись жители деревни. «Он пойман в ловушку, и теперь мы заработаем на нем много марок, показывая его всем зевакам. Демон больше не опасен». «Из любой клетки можно выбраться», — возразил им Эоген, но они прогнали его, и рыцарь ушел. А потом случилось так, как он сказал. Правдивая история рыцаря Эогена, славного тувина, грозы Асторы. Пыточные инструменты, которые разложил перед ней палач, выглядели зловеще. Щипцы, молотки, стальные ребристые палицы, сверла, иглы и предметы, о назначении которых Шерон могла только догадываться. Огонь бросал на металл кровавые блики. В подвале было душно, воздух сгустился до раскаленного желе, которое она с трудом вдыхала, стараясь не обращать внимания на то, как оно дерет носоглотку. Очень хотелось пить, но Шерон не собиралась показывать слабость и просить воды. Палач, толстый корифец в кожаной полумаске с обнаженным торсом, заросшим густыми волосами, потел не меньше ее, возясь с очагом и негромко порыкивая на двух не очень расторопных помощников, пытавшихся зафиксировать на натянутых цепях чан с маслом. Пока еще холодным маслом. Она внимательно следила за их действиями, положив на колени скованные руки и надеясь, что никто не слышит, как громко стучит ее сердце. За дни заключения ее и пальцем не тронули, и даже кормили. Бритый стражник, так и не назвавший ей свое имя, трижды допрашивал ее. Задавал вопросы об Эрифе, Сулла, темной магии, о том, кто она такая и что забыла в Эльвете. Ему не нравились ее ответы. И дело дошло до пыточной. Бритый, о котором она только что вспоминала, стремительно распахнув низенькую маленькую дверь, пригнувшись, чтобы не задеть притолку, вошел в помещение, чем, кажется, удивил палача и подмастерьев. Они поклонились ему столь поспешно, что едва не перевернули чан с маслом, опасно закачавшийся из стороны в сторону.
«Неприятное место, согласись», — сказал он, изучая ребристый клин, словно видел его впервые. «Не люблю его. Здесь пахнет кровью».
Здесь пахло не кровью, а раскаленным железом и смертью. Довольно старый и прогорклый. Уж Шерон-то это знала. Последний человек умер на дыбе давно, несколько месяцев назад, но она сказала.
«В отличие от меня, ты волен уйти отсюда в любой момент».
Гость нахмурился.
«Последний шанс, женщина. Или ответишь на мои вопросы добровольно, или их из тебя вытащат они».
Шерон очень хотела облизнуть потрескавшиеся губы. От тяжелой духоты начинала кружиться голова, но она чуть подалась вперед, едва держась на ненадежном табурете.
«Конечно, отвечу. Когда молоток разобьет мне руки, я расскажу все, что угодно. Навру про себя, моих друзей и каждого, кого встречала в Эльвете. Весь вопрос, насколько это будет ценно для тебя. Совершенно бесполезная ложь под пытками».
Она увидела, как потемнели его глаза, и поняла, что правильно угадала.
«Вряд ли тебе нужно от меня ложное признание. Я здесь для чего-то другого. А это? Это просто проверка. Ты решил посмотреть, как я стану себя вести и что буду делать».
«Ты не делаешь ничего», — зло произнес он.
«Иногда это самый правильный выбор. Чего ты ждал? Что я брошусь на них?»
Она кивнула на палачей.
«Перегрызу им горло? Заставлю пламя гореть синим светом, точно Шаут или Асторы? Ты начал не с того, и это завело тебя в тупик».
«Мы готовы, господин», —
сообщил палач.
«Погоди», —
рявкнул на него Бритый и вышел, захлопнув дверь. Шерон усмехнулась плохой усмешкой Лавиани. Хотела сплюнуть слюну, но во рту пересохло, точно ее выбросили в самое сердце пустыни. Сойка бы гордилась ее стойкостью. Минуты были столь же тягучие, как и жара, нагревавшая помещение и проникающая в камни. Шерон закрыла глаза и заставила себя дышать размеренно, моля шестерых о том, чтобы не грохнуться в обморок. Спустя бесконечно затянувшееся время ожидания дверь открылась, но появился не Бритый, а пара тюремщиков, что привели ее сюда.
«На сегодня все», —
сказал один из них палачу, и тот равнодушно пожал плечами, ничуть не жалея, что не исполнил свою работу. Шерон, оказавшись в длинном каменном коридоре, с облегчением вдохнула. Воздух здесь был не таким раскаленным, как в пыточной. Ее вели долго, мимо тюремных камер, затем лестницами, все выше и выше, через коридоры с тускло горящими масляными фонарями, влажными стенами и, наконец-то, свежими сквозняками. Она ничего не спрашивала у безмолвных солдат, понимая, что ей все равно не ответят. Несколько раз указывающая видела окна в потолке, закрытые решеткой, через которые лился дневной свет, слишком яркий для глаз, и щурилась, слушая, как где-то там журчит вода в фонтанах, доносится мягкая мелодия «Аль-Уда» карибской лютни, а затем негромкий детский смех. Снова темнота, редкие лампы, опять лестница, теперь тянущаяся вдоль закругленной стены, из чего Шерон заключила, что они внутри крепостной башни. Возле очередной двери, окованной железными полосами, один из стражников открутил винты на ее кандалах, освободил руки от тяжеленного груза и, распахнув створку, беззлобно и негрубо подтолкнул в спину, заставляя сделать первый шаг в неизвестность. Ее клетку вполне можно было назвать комфортной. Она располагалась в сердце дворца, в изолированном от чужих глаз пространстве, ограниченном высокими стенами и сторожевой башней, купол которой горел на закате лиловым цветом. Вокруг был маленький, но живописный сад. Распахнув разноцветные стеклянные двери, из него можно попасть в 5 просторных, богато обставленных комнат. В саду нашелся изящный небольшой фонтан, украшенный статуей толстой важной лягушки, дремлющей среди круглых, гладких камней. За фонтаном, в тени абрикосовых деревьев, она обнаружила бассейн. Первым делом Шерон напилась прямо из фонтана. Она жадно глотала воду и думала, что выпьет ее всю. Так ее мучила жажда. Затем сбросила пропотевшую вонючую одежду и нырнула в бассейн. Девушке было плевать, если кто-то сейчас наблюдал за ней. Она словно родилась заново. И спустя 10 минут, выжимая волосы, направилась в комнаты к невысокой лежанке из сандалового дерева, где ее ждали полотенце и новая одежда. Широкие женские карибские штаны, расшитые розовыми цветами гибискуса, длинная бирюзовая рубаха до середины колен с тонкой вышивкой серебряной нитью и прорезями в рукавах. Она оделась, но проигнорировала лежащие рядом на подушечке тяжелые золотые браслеты на щиколотке, популярные у богатых женщин Эльвата. Еда ждала на столе, накрытая металлическими крышками, и даже не успела остыть. Шерон впервые после пришедшего в Эльвот и Рифи ощутила голод. От вина она отказалась, воды выпила целый графин, а после, не желая спать, взяла несколько подушек и вернулась в сад, к фонтану. Легла в тени абрикосовых деревьев. Она думала о Найле. С девочки все началось. Новое рождение Шерон. Той, кем она становится. Или уже стала. Новая жизнь. Новый мир. Огромный, непостижимый, страшный и прекрасный. Ее друзья. Ее новая семья. Все изменилось из-за чужого ребенка, которого когда-то Димитр принес в их дом. И к своему ужасу указывающая поняла, что начала забывать Найли. Так нельзя. Неправильно. Тион мертв, но это не означает, что ей надо сдаться, перестать пытаться освободить дитя. И вместе с тем Шерон за последние месяцы не сделала ничего. Не повернула назад, чтобы возвратиться на Летос, вновь пойти в Талорис. Нет, она словно погрузилась в глубокую дрему, полную разочарований и страха за судьбу друзей. Запах крепкого кальге принес ей легкий шепчущий ветерок. Шерон неспешно встала. Улыбнулась важной лягушке, с безмятежным спокойствием принимавшей каждую каплю из фонтана, что падало на нее, и отправилась встречать гостей. Бритый стоял возле входа в комнаты и на вопросительно поднятые брови резко мотнул головой, показывая, чтобы заходила и не докучала ему. Кажется, он был несколько раздражен, что потерпел неудачу. В комнате рядом с ковром стояла чугунная тренога, забитая углями, накрытыми сверху решеткой. На решетке, побулькивая, высился конусообразный медный кувшин на очень длинной ручке. И аромат молотых зерен, привезенных из самого сердца мута, плыл по комнате, смешиваясь с запахом кардамона и корицы. Женщина в сером сидела к ней спиной и варила напиток. Затем повернулась, дружелюбно кивнула. И Шерон поняла, что это мужчина в женской одежде. Неприятный взгляд, неприятные губы, неприятное лицо. Шэрон, ничего не сказав, села напротив, следя за неспешными уверенными движениями. Когда, подхватив кувшин за рукоятку, гость поставил его в прохладный песок и накрыл крышкой из прессованных трав, касающихся кальге, передающих ему часть вкуса. Ловкие пальцы незнакомца, правое запястье которого оплетал толстый бирюзовый шнурок, взяли почти прозрачную бумагу, нарезанную квадратами. Каждый лист ложился под углом, перекрывая предыдущий. Потом Шэрон так и не поняла, что мужчина сделал, но всего несколько движений, и из бумаги получился острый конус, который лег в еще один кувшин, на этот раз с узким горлышком. Подхватив емкость с напитком, гость, а точнее хозяин, ибо не стоило заблуждаться, направил кальге тонкой маслянистой струйкой литься в бумажный конус, проходя через него, фильтруясь. Указывающая видела много раз, как корифсы заваривают этот сперва очень непривычный напиток, но еще никто не делал этого столь красиво. Пока кальге перетекала из кувшина в кувшин, рука мужчины даже не дрогнула, и струя была тонкой и равномерной, постепенно пропитывая бумагу, оставляя осадок темно-коричневого цвета. Наконец, Шэрон получила в руки маленькую чашку, словно бы наполненную черным раскаленным зеркалом, чья поверхность отражала ее лицо. Указывающая отхлебнула, чувствуя, как крепкий напиток отдает сильную горечь, что внезапно сменяется сладостью меда, ароматом горных трав и пряностью жареных лесных орехов. Поставила чашку, потянулась к стакану с водой, в котором плавало несколько крупных кусков льда. Сделала скупой глоток, заставляя мед, травы и орехи смешаться, родив вкус соли и далекой земли, скрытой под сенью влажного тропического леса.
«Я Бати», — наконец произнес мужчина женским голосом. «Человек у дверей Ерел. Он иногда помогает мне». «Очень приятное знакомство», — дружелюбно склонила голову Шэрон, чем, кажется, смогла позабавить собеседника. «Ни вопросов, почему вы здесь, кто я такой, что с вами будет. Однако вы можете удивлять. Ерел говорит, что палач вас нисколько не смутил. Я редко встречаю таких, как вы, даже среди мужчин».
Шэрон сделала еще один глоток.
«Очень вкусно. Пожалуй, это лучший кальга из всех, что мне довелось пробовать в вашем герцогстве».
От собеседника не укрылось, что она проигнорировала предложенную им тему разговора. «Вы — редкая чужестранка, что может его пить. В других герцогствах его не особо ценят. Спасибо за вашу оценку. Вы умеете польстить».
«Напротив, господин Бати, я умею говорить правду. Когда хочу этого, и меня к ней не принуждают».
«Да». Он тоже отпил, глядя на девушку поверх чашки. «С правдой у нас пока не очень. Мы обыскали ваш дом».
«Что-нибудь нашли?» — указывающая была сама любезность.
«Вашу сумку со странными вещами. Служанка пыталась спрятать ее, и Ерел хотел выпороть маленькую шкодницу за это».
«Выпорол?»
Любезности в голосе девушки стало чуть меньше. Намного меньше. В нем прозвучало нечто такое, что заставило Бати прищуриться, а Ерел, внезапно оказавшийся внутри, сделал шаг вперед, на дюйм вытащив меч из ножен, но тут же застыл и вернулся на свое место, заметив мимолетное раздражение на лице мужчины в сером.
«Мне пришлось запретить это. Нельзя наказывать чужую верность, особенно если перед тобой верность ребенка. Еще мы допросили всех ваших домочадцев, включая сестру». «Очень надеюсь, что с ними также все в порядке».
Шэрон вновь постаралась стать дружелюбной. Бати улыбнулся углом рта.
«Вашу сестру ослепили. Достаточно жестоко. Кто это сделал?»
«Злые люди».
«К сожалению, их много в нашем мире. Ах да, ваша сумка, милая Шэрон, содержала в себе множество непонятных вещей. Я никогда не видел большинство из них, но читал о подобных предметах. Вы указывающие?»
«Да».
Шэрон не видела смысла врать.
«Можете это чем-то доказать? Алый браслет? Алый плащ?»
«Увы. Как только я оказалась на материке, то спрятала их. Как говорят, здесь не все могут быть добры к таким, как я».
«Мудрое решение. Но, получается, я должен верить вашему слову. Ведь существует шанс, что сумку вы просто украли или купили в лавке старьевщика, или...»
Бати скучающе махнул рукой.
«Еще тысяча разных возможностей».